Мир вам и благодать, дорогие сестры и братья. Обычно приветствуют наоборот, но сегодня именно тот случай, когда сестры впереди братьев, потому что у нас сестринская конференция. Приветствую всех, кто нашел время и возможность приехать. Мир и благодать всем, кто будет слушать или смотреть нас в сети интернет в записи. Размышляя над темой нашей конференции, если ходим во свете, то имеем общение друг с другом, я поймал себя на мысли, что мы более-менее знаем, как ходить во свете, и довольно неплохо общаемся друг с другом. Другой вопрос – как это самое хождение довести до совершенства, а общение не превратить в обыкновенные посиделки за чашкой чая в прикуску с обсуждением членов церкви? Продолжив свои размышления, я пришел к выводу, что то, как мы будем ходить во свете, то, как мы будем совершать служение в церкви, в обществе, в семье, а женщина-христианка на самом деле совершает очень большое служение в семье. Она занимается и воспитанием детей, она и поддерживает, и вдохновляет мужа в его служении. Она молится за мужа и за детей. Помимо этого, она изучает Писание, возрастает в Боге и так далее и тому подобное. Так вот, качество нашего хождения и успех нашего служения будет зависеть от одной очень простой, но важной вещи – от нашего усердия. Другими словами, совершать служение в церкви, в обществе, в семье, ходить во свете без усердия невозможно. Почему это так? Об этом я и предлагаю нам немного поразмышлять в свете Слова Божьего. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к самой теме наших изысканий и к чтению текстов Писания, я хотел бы рассказать вам одну историю. Многие из вас наверняка знают, что первой в мире сестрой милосердия была кто? Не знаете? Кто учился в медколледже, в медучилище? Ладно. По официальной версии, это англичанка Флоренс Найтингейл. Но, работая над темой сегодняшней проповеди, я совершенно случайно открыл для себя историю о Даше Севастопольской, первой русской сестре милосердия, героине Крымской войны. И сегодня я хотел бы поделиться с вами этим открытием. Когда в 1853 году началась Крымская война, которая длилась 3 года, Даше было всего 17 лет. Она родилась в семье матроса и очень рано потеряла мать. Из 12 лет она зарабатывала на жизнь стиркой белья. В том же, в 1853 году, в кровопролитном бою при Синопе погиб ее отец, и маленькая, худенькая девушка с толстой русой косой осталась совсем одна в ветхом полуразвалившемся доме. И тогда Даша совершила довольно странный для постороннего взгляда поступок. Соседи даже решили, что бедная сирота совсем тронулась умом от горя и страданий. Но Даша действовала совершенно осознанно и целеустремленно, по велению своего сердца. Она отрезала косу, переоделась в форму матроса, продала все свое имущество, обменяла драгоценную корову, которая не давала ей умереть с голоду, на лошадь с повозкой, накупила уксуса, белого полотна и превратила свою повозку в передвижной перевязочный пункт. Дашина повозка двинулась к берегам Альмы, туда, где шло одно из самых тяжелейших сражений Крымской войны. Вот эта карета горя, как прозвали ее повозку знакомые, стала первым в истории перевязочным пунктом на поле боя. Целыми днями, без устали, Даша ездила на передовую и обратно, вывозя раненых. При этом она не разбирала, кто перед ней – русский, француз, англичанин или турок. Получив ранение, многие оставались лежать на голой земле, истекающей кровью, без всякой помощи. И тогда Даша являлась к раненым, как ангел света, как их последняя надежда. Никакого медицинского образования она не имела. Ей помогала народная смекалка и народный опыт. После поражения русских войск при Альме под Балаклавой и Инкерманом началась блокада Севастополя. Один из домов Даша приспособила под госпиталь. Ей помогали другие женщины, делая то, на что хватало сил и средств, а необходимые перевязочные материалы, еду и одеяло приносили горожане. Во время одного из обстрелов осколком убила лошадь, и Даше пришлось вытаскивать раненых на себе. Но, к счастью, один из офицеров приказал привезти ей новую. Вскоре вместе с другими добровольными сестрами Даша перешла в подчинение к знаменитому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. В то время в Крым для поднятия духа русского воинства приехали младшие сыновья императора Николай и Михаил. Они же и написали отцу о том, что в сражающемся Севастополе ухаживает за ранеными и больными, оказывает примерное старание девица по имени Дарья. Прочитав это письмо, Николай I приказал пожаловать ей золотую медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром. По статусу золотой медалью «За усердие» награждались только те, кто уже имел 3 серебряные медали «За усердие», но для Даши, восхищенный ею, император сделал исключение. За свой самоотверженный труд Дарья Михайлова, получившая прозвище Даша Севастопольская и ставшая легендой Крымской войны, была почитаема представителями разных общественных слоев, ее помнили и уважали все те, кого она спасла. Она прославилась в народе не как медицинская сестра, ведь специального образования у нее не было, а именно как военная сестра милосердия, движимая горячим сердечным порывом. Поэтому ее по праву можно считать самой первой в мире сестрой милосердия. Но история распорядилась иначе. И первой в мире сестрой милосердия назвали англичанку Флоренс Найтингейл. Хотя по факту леди с лампой, так прозвали англичанку, появилась в Крыму лишь в конце апреля 1855 года, а Даша Севастопольская начала увозить раненых с поля боя и ухаживать за ними с сентября 1954 года. Но Британия вряд ли когда-либо признает этот факт. К чему я сегодня вспомнил и рассказал вам эту историю? Если вы внимательно слушали, то наверняка обратили внимание, что в истории Даши ключевые слова – это милосердие, самоотверженный труд и горячий сердечный порыв. Проще говоря, усердие. И именно за усердие она получила высокую награду от императора. Заметьте, что у слов «милосердие» и «усердие» общий корень – сердце. То есть у нашего сердца могут проявляться такие особенности, как милосердие и усердие, которые делают из обыкновенного простого человека таких людей, как Даша, героев Крымской войны. И вот именно об одной из этих удивительных особенностей нашего сердца, об усердии, мы сегодня и поразмышляем. Для начала мы посмотрим, насколько полезно усердие и помогает ли оно вообще в жизни и в служении. Начнем мы издалека, с Ветхого Завета, а именно с 24 главы книги «Исход». В этой главе описывается некоторая подготовка израильского народа, израильских старейшин и самого Моисея к получению скрижалей завета во время первого 40-дневного общения Моисея с Богом. Заканчивается эта глава вот такими словами. 24 глава, 18 стих книги «Исход». «Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». А вот как начинается 25 глава. Это 1-2 стих книги «Исход», 25 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Дальше в главах с 25 по 31 Господь учит Моисея, на что следует употребить вот эти приношения, сделанные по усердию. Нужно сделать скинию, ковчег завета, одежды священников и тому подобное. Как же поступил Моисей? Книга «Исход», 35 глава, с 4 по 9 стих. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедовал Господь. Сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета». Ну и дальше по списку, как вы видите на слайде. А вот как поступил народ. 35 глава книги «Исход» с 21 по 29 стих. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и для всех потребностей ее и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, весон и козья шерсть, кожи и барани красные и кожи синие приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносили сие в дар Господу. И каждый, у кого было дерево сетим, приносили сие на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и весон. И все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для ефода и наперстника, также и благовоние, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены и сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел делать, приносили добровольный дар Господу. Хочу обратить ваше внимание, друзья, на выделенные слова. «Приносили все, которых влекло к тому сердце, и приносили приношение Господу». Все по расположению сердца приносили. Все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли. Все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце, принести на всякое дело, приносили добровольный дар Господу. Мы сейчас не будем говорить об устройстве скинии, о заповедях и законах, которые описываются вот в этих главах. Мы обратим внимание на то, от каких людей нужно было принимать приношение на создание и устроение скинии. Посмотрите, 25 глава, 1-2 стих. «От всякого человека, у которого будет что? Усердие. Принимайте приношение мне». Бог мог бы сказать Моисею: так, а ну-ка быстренько организуй тут сбор пожертвований для устройства скинии. Пусть каждый из народа добровольно, принудительно сдаст, допустим, по 10 сиклей серебра, золота, дерева, шерсть, ну и все, что там дальше по списку. Что, не собрали бы? Еще как бы собрали. И никто не пикнул бы. Но Бог дал четкое указание, чтобы на создание скинии приношение принималось только от строго определенной категории людей. От тех, у кого будет усердие. Причем это указание касалось не только Моисея, Аарона и его сыновей, не только колена Левина, но и все мужья, и жены, и сынов Израилевых, которых влекло сердце. Принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел делать, приносили добровольный дар Господу. То есть участвовали все, и мужья, и жены. Если мы подойдем к Ветхому Завету как к образу для нашей нынешней жизни и служения, ведь все Писание богодухновенно и полезно, то фактически это означает следующее. Созидать Церковь Христову должны и могут только те люди, у которых будет это самое усердие. И неважно, мужчина это или женщина. Хочу еще раз подчеркнуть, созидают Церковь не только служители, не только диаконы и пресвитеры, но и весь Божий народ, как мужчины, так и женщины, с одним только уточнением – у кого в сердце будет усердие. Что же такое усердие? В словаре Даля про усердие сказано: усердие – это старание к делу, рвение, ревность, доброжелательство и заботливость, добросовестное исполнение, сильное прилежание. Там же у Даля, в той же статье об усердии, я к своему удивлению обнаружил описание применимого к нам, к христианам, понятия. Цитирую. «Усердный ученик или служитель – это рачительный, старательный, ретивый, прилежный, заботливый, берущийся за дело всем сердцем». А теперь мы попробуем из вот этих понятий усердия выбрать основные его черты, сравнить их с отношением к усердию в Писании и разобраться. Кто же они? Те самые усердные люди, от которых сам Господь, Создатель Вселенной, принимает приношения, считая только их годными для строительства своего храма и церкви. Можем ли мы рассчитывать, что Господь посчитает и нас такими людьми? Итак, согласно определению, усердный человек – это человек, берущийся за дело всем сердцем своим. Именно с этой стороны мы подошли к пониманию усердия, потому что слово «усердие» и слово «сердце» имеют один и тот же корень. Кстати, друзья, когда я записал вот эту мысль в плане проповеди, мне невольно пришли на память слова из Писания, которые поразительно похожи по звучанию и смыслу. Посмотрите, как интересно получается. «Усердный человек – это человек, берущийся за дело всем сердцем своим». И в Евангелии от Луки 10:27 мы читаем: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя». Что же стоит за усердием, которое невозможно без сердца? Христиане часто говорят, что любовь к Богу заключается в том, что мы не только слушаем Его Слово, как записано у пророка Захарии, 6 глава, 15 стих, «Если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего, но и усердно разбираем это слово, как это делали верийские верующие». Деяния, 17 глава, 11 стих, «Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Поэтому усердно слушать и усердно разбираться в значении услышанного или прочитанного – это и означает прилагать сердце. Однако само понятие усердия становится бессмысленным без реальных дел. А следовательно, не только слушать, не только разбираться, но и исполнять то, что слышишь и понимаешь от всего сердца. Вот это и есть проявление усердия, угодного Богу. В этом плане мне нравятся слова о царе Езекии, которые записаны во второй книге Паралипоменон, 31 глава, 20-21 стих. «Вот что сделал Езекия во всей Иудее, и он делал доброе и справедливое и истинное перед лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Есть такое выражение по отношению к любому делу, какое делает человек. Люди говорят, он в свое дело вкладывает душу. Вот это и есть первая особенность усердия. Делай, предпринимай, служи, соблюдай заповеди, ходи во свете, люби своего мужа или жену, общайся с ближним, действуй от всего сердца на путях Господних, вкладывай в это душу. И ты будешь усердным христианином, ты будешь иметь успех. Думаю, это понимают все. А раз так, то давайте зададим вопрос самому себе. Я по отношению к Богу такой или нет? Усердный ли я христианин? Второе качество усердного человека – это старательность. Старание к делу, рвение или ревность. Я присоединил сюда еще одно слово, описывающее характер усердного человека. Это слово «ретивый». «Ретивый» означает усердный, горячий, пылкий на дело, старательный и ревностный. Наверное, вы обратили внимание, что с какой бы стороны мы ни подошли ко второму качеству, всегда повторяются два слова – «старательный» и «ревностный». Прежде всего, я хотел бы отметить последнее, потому что ревностный труд на ниве Божией всегда угоден Богу. В послании к евреям сказано, послание евреям, 6 глава, с 10 по 12 стих, «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Но особенно я хотел бы подчеркнуть другой оттенок усердия, который описывается словом «старательный». Скажите, кто-нибудь когда-нибудь слышал или читал о том, как золотоискатели ищут золото? Читали, наверное, и в кино видели. Представьте себе, таежная река, злые комары. Ты с утра до ночи стоишь по колено в ледяной воде, согнувшись с промывочным молотком в руках. Воспаленными глазами ты вглядываешься в тонкий слой песка и камушков на дне лотка. Не мелькнет ли, где заветная желтая песчинка или небольшой самородок? А помните, как еще называют золотоискателей? Старое такое название. Старатели, правильно. Обычно это были вольные рабочие казенного или частного золотого промысла, которые добывали золото на отработанных или неблагонадежных месторождениях. Вот кто такие старатели. То есть это были люди, одержимые поиском золота, готовые работать в одиночку, работать до изнеможения, работать там, где и искать-то нечего. Примечательно, что слово «стараться» встречается в Писании. С десяток раз, но каждый раз оно говорит об одном и том же. Я выбрал слова Господа, сказанные царю Соломону, которые фактически обобщают все такие выражения, и обращены они, по сути, к каждому верующему. Первая книга Паралипоменон, 22 глава, 13 стих. «Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужественен. Не бойся и не унывай». Кто-то может задать вопрос: а что делать, если я вроде стараюсь, прилагаю к этому все свое сердце, но у меня не особенно хорошо получается? Вроде стремлюсь к тому, чтобы исполнять заповеди и ходить во свете, но иногда спотыкаюсь, иногда сворачиваю на темную дорожку. Да и с общением бывают проблемы. С одной стороны, я понимаю, что все должно служить к взаимному назиданию и ободрению, но вот этот язык, такое неудержимое зло, так и норовит вот кого-нибудь обсудить да посплетничать. И здесь я хочу утешить и ободрить всех вас, друзья, да и себя самого. Если мы действительно усердны в Божьем деле, то Господь благосклонно примет от нас и не совсем удачное, на наш взгляд, служение Ему. Повторю еще раз. Если мы действительно усердны в Божьем деле, то Господь благосклонно примет от нас и не совсем удачное, на наш взгляд, служение Ему. Я убежден, что служить Богу могут и должны самые обычные люди, без особых талантов и дарований. Возьмем, к примеру, прославление. Это всегда больная тема. Многие музыканты уверены, что Богу служить могут только хорошие певцы и профессиональные музыканты. Потому что нельзя в служении Богу фальшивить и сбиваться с ритма. А я говорю вам, можно. Заметьте, не нужно, а можно. Потому что максимально хорошо – это не значит уверенно брать верхние ми. Максимально хорошо – это значит старательно, ревностно, изо всех своих сил, подчеркиваю, именно изо всех своих сил, делать свое дело для Господа. Ведь Бог смотрит на наше сердце, а не на наш голос. И поверьте, там, на небесах, Богу поют такие хоры, с такими голосами, что мы по сравнению с ними просто гудки. Поэтому во время прославления прихожане должны не умиляться и восхищаться поющими и играющими служителями, а славить Бога и поклоняться Ему. Аминь? Аминь. Так что совсем не обязательно обладать какими-то исключительными талантами и способностями, чтобы служить Богу. Главное – усердие. Главное – ревность и старание. И этот принцип применим к любому служению. Откуда такой вывод? Из Писания. Я прочту довольно большой отрывок, это книга Левит, 22 глава, с 17 по 23 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужеского пола, из крупного скота, из овец и из коз». Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретает вам благоволение. И если кто приносит мирную жертву, исполняя обет, или по усердию из крупного скота, или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Послушайте внимательно, о чем говорит Господь. Для жертвоприношения жертва всегда должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу и чтобы мы приобрели благоволение. Но тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это неугодно будет Богу. Постойте, неужели Бог может принять жертву с очевидными изъянами и недостатками? Оказывается, может. Только если эта жертва приносится по усердию. Другими словами, если ты усерден в Божьем деле, то Бог примет от тебя и не совсем совершенное служение. Если ты немножко недостарался или перестарался, Бог заметит твой труд и примет твое служение с благоволением. Главное, что ты старался, проявлял усердие, старался от всего сердца. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, 2 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. «Ибо если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет». Другими словами, Бог не требует от тебя труда сверх сил. Трудись по силам, делай то, что можешь и умеешь, но с усердием, то есть старательно и ревностно. Итак, друзья, ревность и старательность – это вторая грань усердия. И опять-таки я обращаюсь к самому себе и призываю сделать это вас. Спросите себя, а я такой человек или нет? Есть ли во мне, в моем служении, ревность и старательность? Дальше мы будем двигаться немножко быстрее. Третья сторона усердия – это заботливость. Значение в словаре Даля – проявление заботы, внимания и старания. В послании к филиппийцам апостол Павел упоминает об усердии в заботливости как об особенном качестве Тимофея. Это послание филиппийцам, 2 глава, с 19 по 21 стих. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Обратите внимание, между словами «усердие» и «забота» стоит как бы знак равенства. То есть эти вещи неразрывно связаны. И еще об одной усердной заботливости Павел пишет в первом послании к Тимофею. Это 5 глава с 9 по 10 стих. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитывала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Таким образом, третья сторона усердия – это заботливость, то есть проявление заботы и внимания. И снова вопрос ко всем нам. Такие ли мы в своей жизни? Проявляем ли мы заботливость в своем служении, в своих делах? И, наконец, четвертое качество усердного человека – это добросовестное исполнение своего дела. Как вы думаете, какой работник больше ценится на производстве? Тот, который исполняет свои обязанности кое-как? Или же человек добросовестный, который тщательно выполняет все, что ему поручено? Ну, конечно же, добросовестный. А как еще можно назвать вот такого добросовестного работника? Ответственный, усердный работник. Все мы знаем, что недопустимо и даже опасно в миру работать спустя рукава. Если не будешь исполнять свои должностные обязанности, ну, лишат премии, это в лучшем случае. А ведь могут и объявить выговор, или того хуже, уволят. Точно так же обстоят дела и в духовном мире. Действуют те же принципы. Нам часто цитируют слова из послания к Колоссянам. Послание к Колоссянам, 3 глава, 23-24 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». При этом нас часто пугают словами, записанными у пророка Иеремии. 48 глава, 10 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». А вот эти слова вспоминают нечасто. Книга «Числа». 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Каждый из нас, как написано в Слове Божьем, царственный священник, правда? И храм Святого Духа. Поэтому выходит, что слова о небрежном содержании святилища и нерадении в священстве на 100% относятся к каждому из нас. Давайте же, друзья, добросовестно относиться к своему служению в церкви, в обществе, в семье, помня о том, что не только мы, но и наши родные, как говорит Писание, ты и сыны твои, и дом отца твоего будем в ответе за небрежность в Божьем деле. Подытожим. Возможно, у кого-то сложится впечатление, что все, что было сказано сегодня, относится исключительно к служителям церкви. Это они должны быть усердны в своем служении, служить от всего сердца, служить ревностно, старательно, служить заботливо и добросовестно. Ну, а все остальные прихожане могут только наблюдать за этим, радоваться, иногда завидовать, пожинать плоды и спокойненько уходить и приходить со служением. Так вот, нет, мои дорогие сограждане, по Царству Небесному. Все, что было сказано здесь, говорилось ко всем без исключения христианам, как мужчинам, так и женщинам. И чтобы подчеркнуть причастность абсолютно всех к необходимости быть усердными в служении Богу, я хотел бы показать вам таблицу служений, которую несет обычный рядовой христианин, не занимающий в церкви никаких постов и, видимо, не участвующий ни в каком служении. Пока я оставлю эту таблицу без комментариев, потому что это отдельная тема для большого разговора. Кстати, у меня есть проповедь, которая называется «Большой труд маленького христианина», где я рассказываю о том, что это за служение Божьим истинам, служение защиты, служение святыни. И если Бог позволит, я как-нибудь скажу ее в церкви. Поэтому заходите на наш сайт, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ищите нас в социальных сетях и следите за анонсами. Ну, это так, в качестве рекламы. Да, можете ставить. А теперь к сути. Посмотрите на эту таблицу, верните назад. 25. На первый взгляд малозаметных, но великих по своей важности служений. И именно в этих служениях особенно важно усердие, потому что в них опора церкви, защита церкви и святость церкви. Принимая во внимание то, что мы несем служение не только в церкви, но и в обществе, и в семье, нам обязательно понадобится это самое усердие, потому что успех нашего служения будет зависеть именно от него, как мы это увидели на примерах Священного Писания. Помните, совершать служение в церкви, в обществе, в семье без усердия невозможно. Ведь усердие – это служение от сердца. Сейчас, друзья, мы будем молиться. Мы будем молиться о нашем усердии, о наших больших и маленьких служениях. И я хочу призвать к усердию в служении Богу тех, кто его, этого самого усердия, пока не имеет. Один мудрец как-то сказал, то, что не может сделать талант, делает человеческое усердие. И я лично знаю одного человека, который не умел, но очень хотел петь в хоре. Он начал заниматься вокалом усердно, старательно, брал частные уроки, и через год он уже пел в хоре и даже вел сольные партии. Таким образом, для человека усердного не бывает невыполнимых задач. Поэтому стремитесь к усердию, молитесь об усердии и будьте усердными. Ну и напоследок хотелось бы процитировать одну восточную мудрость. «Ни смекалка, ни сила, ни богатство не поможет тому, у кого нет усердия. Такой человек подобен лодочнику, у которого в лодке есть все, кроме весел». Да благословит нас Господь. Аминь. Встанем, помолимся.